Антон Палыч Чехов. Драма на охоте. Истинное происшествие. В один из апрельских полудней 1880 года в мой кабинет вошел сторож Андрей и таинственно доложил мне, что в редакцию явился какой-то господин и убедительно просит свидания с редактором. «Должно быть чиновник-с», — добавил Андрей, — «с кокардой». «Попроси его прийти в другое время», — сказал я. «Сегодня я занят. Скажи, что редактор принимает только по субботам». «Он и третьего дня приходил, вас спрашивал. Говорит, что дело большое. Просит и чуть не плачет. В субботу, говорит, ему не свободно. Прикажете принять?» Я вздохнул, положил перо и принялся ждать господина с кокардой. Начинающие писатели и вообще люди, не посвященные в редакционные тайны, приходящие при слове редакции в священный трепет, заставляют ждать себя немалое время. Они после редакторского «проси» долго кашляют, долго сморкаются, медленно отворяют дверь, еще медленнее входят и этим отнимают немало времени. Господин же с кокардой не заставил ждать себя. Не успела за Андреем затвориться дверь, как я увидел в своем кабинете высокого, широкоплечего мужчину, державшего в одной руке бумажный сверток, а в другой — фуражку с кокардой. Человек, так добивавшийся свидания со мной, играет в моей повести очень видную роль. Необходимо описать его наружность. Он, как я уже сказал, высок, широкоплеч и плотен, как хорошая рабочая лошадь. Все его тело дышит здоровьем и силой. Лицо розовое, руки велики, грудь широкая, мускулистая, волосы густы, как у здорового мальчика. Ему под 40. Одет он со вкусом и по последней моде в новенький, недавно сшитый, триковый костюм. На груди большая золотая цепь с брелоками. На мизинце мелькает крошечными яркими звездочками бриллиантовый перстень. Но, что главнее всего, и что так немаловажно для всякого маломальски порядочного героя романа или повести, он чрезвычайно красив. Я не женщина и не художник, мало я смыслю в мужской красоте, но господин с кокардой своей наружностью произвел на меня впечатление. Его большое мускулистое лицо осталось навсегда в моей памяти. На этом лице вы увидите настоящий греческий нос с горбинкой, тонкие губы и хорошие голубые глаза, в которых светится доброта и еще что-то, чему трудно подобрать подходящее название. Это что-то можно подметить в глазах маленьких животных, когда они тоскуют или когда им больно. Что-то умоляющее, детское, безропотно терпящее. У хитрых и очень умных людей не бывает таких глаз. От всего лица так и веет простотой, широкой простецкой натурой, правдой. Если не ложь, что лицо есть зеркало души, то в первый день свидания с господином с кокардой я мог бы дать честное слово, что он не умеет лгать. Я мог бы даже держать пари. Проиграл бы я пари или нет, читатель увидит далее. Каштановые волосы и борода густы и мягки, как шелк. Говорят, что мягкие волосы служат признаком мягкой, нежной, шелковой души. Преступники и злые упрямые характеры имеют в большинстве случаев жесткие волосы. Правда это или нет, читатель опять-таки увидит далее. Ни выражение лица, ни борода, ничто так не мягко и не нежно в господине с кокардой, как движение его большого тяжелого тела. В этих движениях сквозят воспитанность, легкость, грация и, даже простите за выражение, некоторая женственность. Немного нужно усилий моему герою, чтобы согнуть подкову или сплющить в кулаке коробку из-под сардинок. А между тем ни одно его движение не выдает в нем физически сильного. За дверную ручку или за шляпу он берется как за бабочку, нежно, осторожно, слегка касаясь пальцами. Шаги его бесшумны, рукопожатия слабы. Глядя на него, забываешь, что он могуч, как Голиаф, что одной рукой может поднять он то, чего не поднять пяти редакционным Андреем. Глядя на его легкие движения, не верится, что он силен и тяжел. Спенсер мог бы назвать его образцом грации. Войдя ко мне в кабинет, он сконфузился. Его нежную, чуткую натуру, вероятно, шокировал мой нахмуренный, недовольный вид. «Извините, ради бога», — начал он мягким, сочным баритоном. «Я врываюсь к вам в урочное время и заставляю вас делать для меня исключение. Вы и так заняты. Но видите ли, в чем дело, господин редактор? Я завтра уезжаю в Одессу по одному очень важному делу. Имея возможность отложить эту поездку до субботы, то, верьте, я не просил бы вас сделать для меня исключение. Я преклоняюсь перед правилами, потому что люблю порядок». «Как, однако, он много говорит», — подумал я, протягивая руку к перу и тем давая знать, что мне некогда. Уж больно надоели мне тогда посетители. «Я отниму вас одну только минуту», — продолжал мой герой извиняющимся голосом. «Но прежде всего позвольте представиться. Кандидат прав Иван Петрович Камышев, бывший судебный следователь. К пишущим людям не имею чести принадлежать, но тем не менее явился к вам с чисто писательскими целями. Перед вами стоит желающий попасть в начинающие, несмотря на свои под 40, но лучше поздно, чем никогда. Очень рад. Чем могу быть полезен?» Желающий попасть в начинающие сел и продолжал, глядя на пол своими умоляющими глазами. «Я притащил к вам маленькую повесть, которую мне хотелось бы напечатать в вашей газете. Я вам откровенно скажу, господин редактор, написал я свою повесть не для авторской славы и не для звуков сладких. Для этих хороших вещей я уже постарел. Вступаю уже на путь авторский просто из меркантильных побуждений. Заработать хочется. Я теперь решительно никаких не имею занятий. Был, знаете ли, судебным следователем в уезде. Прослужил 5 с лишком лет, но ни капитала не нажил, ни невинности не сохранил». Камышев скинул на меня своими добрыми глазами и тихо засмеялся. «Надоедная служба. Служил-служил, махнул рукой и бросил. Занятий у меня теперь нет, есть почти нечего. И если вы, минуя достоинство, напечатаете мою повесть, то сделаете мне больше, чем одолжение. Вы поможете мне. Газета не богадельня, не странно приимный дом, я это знаю, но уж вы будьте так добры». «Лжешь», — подумал я. Брелоки и перстень на мизинце плохо вязались с письмом ради куска хлеба. Да и по лицу Камышева пробежала чуть заметная, уловимая опытным глазом, тучка, которую можно видеть на лицах только редко лгущих людей. «Какой сюжет вашей повести?» — спросил я. «Сюжет? Как бы вам сказать? Сюжет не новый. Любовь, убийство. Да вы прочтете и увидите. Из записок судебного следователя». Я, вероятно, поморщился, потому что Камышев сконфуженно замигал глазами, встрепенулся и проговорил быстро. «Повесть моя написана по шаблону бывших судебных следователей, но в ней вы найдете быль, правду. Все, что в ней изображено, все от крышки до крышки происходило на моих глазах. Я был и очевидцем, и даже действующим лицом». «Дело не в правде. Не нужно непременно видеть, чтобы описать. Это не важно. Дело в том, что наша бедная публика давно уже набила оскомину на Габорио и Шклеревском. Ей надоели все эти таинственные убийства, хитросплетение сыщиков и необыкновенная находчивость допрашивающих следователей. Публика, конечно, разная бывает, но я говорю о той публике, которая читает мою газету. Как называется ваша повесть?»
«Драма на охоте».
«Несерьезно, знаете ли. Да и, откровенно говоря, у меня накопилась такая масса материала, что решительно нет возможности принимать новые вещи, даже при несомненных их достоинствах».
«А уж мою-то вещь примите, пожалуйста. Вы говорите, что несерьезно, но трудно ведь назвать вещь, не видавшей ее. И неужели вы не можете допустить, что и судебные следователи могут писать серьезно?»
Все это проговорил Камышев, заикаясь, вертя между пальцами карандаш и глядя себе в ноги. Кончил он тем, что сильно сконфузился и замигал глазами. Мне стало жаль его. «Хорошо, оставьте», — сказал я. «Только не обещаю вам, что ваша повесть будет прочтена в скором времени. Вам придется подождать».
«Долго?»
«Не знаю. Зайдите месяца этак через 2, через 3».
«Долгонько. Но не смею настаивать. Пусть будет по-вашему». Камышев поднялся и взялся за фуражку. «Спасибо за аудиенцию», — сказал он. «Пойду теперь домой и буду питать себя надеждами. 3 месяца надежд. Но, однако, я вам надоел, честь имею кланяться».
«Позвольте одно только слово», — сказал я, перелистывая его толстую, исписанную мелким почерком тетрадь. «Вы пишете здесь от первого лица. Вы, стало быть, подсудебным следователем, разумеете здесь себя?»
«Да, но под другой фамилией. Роль моя в этой повести несколько скандальна. Неловко же под своей фамилией.
Так через 3 месяца?»
«Да, пожалуй, не ранее.
Будьте здоровехоньки».
Бывший судебный следователь галантно раскланялся, осторожно взялся за дверную ручку и исчез, оставив на моем столе свое произведение. Я взял тетрадь и спрятал ее в стол. Повесть красавца Камышева покоилась в моем столе 2 месяца. Однажды, уезжая из редакции на дачу, я вспомнил о ней и взял ее с собою. Сидя в вагоне, я открыл тетрадь и начал читать из середины. Середина заинтересовала меня. В тот же день вечером я, несмотря на отсутствие досуга, прочел всю повесть от начала до слова «конец», написанного размашистым почерком. Ночью я еще раз прочел эту повесть, а на заре ходил по террасе из угла в угол и тер себе виски, словно хотел вытереть из головы новую, внезапно набежавшую мучительную мысль. А мысль была действительно мучительная, невыносимо острая. Мне казалось, что я не судебный следователь и еще того менее не присяжный психолог открыл страшную тайну одного человека, тайну, до которой мне не было никакого дела. Я ходил по террасе и убеждал себя не верить своему открытию. Повесть Камышева не попала в мою газету по причинам, изложенным в конце моей беседы с читателем. С читателем я встречусь еще раз. Теперь же, надолго расставаясь с ним, я предлагаю на его прочтение повесть Камышева. Эта повесть не выделяется из ряда вон. В ней много длиннот, немало шероховатостей. Автор питает слабость к эффектам и сильным фразам. Видно, что он пишет первый раз в жизни, рукой непривычной, невоспитанной. Но все-таки повесть его читается легко. Фабула есть, смысл тоже, и, что важнее всего, она оригинальна, очень характерна и то, что называется sui generis, в своем роде. Есть в ней и кое-какие литературные достоинства. Прочесть ее стоит. Вот она.
Драма на охоте. Из записок судебного следователя. Глава 1.
«Муж убил свою жену. Ах, как вы глупы! Дайте же мне, наконец, сахару!»
Этот крик разбудил меня. Я потянулся и почувствовал во всех своих членах тяжесть, недомогание. Можно отлежать себе руку и ногу, но на этот раз мне казалось, что я отлежал себе все тело от головы до пяток. Не укрепляющим, а расслабляющим образом действует послеобеденный сон в душной, сушащей атмосфере под жужжанье мух и комаров. Разбитый и облитый потом я поднялся и пошел к окну. Был 6 часа вечера. Солнце стояло еще высоко и жгло с таким же усердием, как и 3 часа тому назад. До захода и прохлады оставалось еще много времени.
«Муж убил свою жену!»
«Полно тебе, врать, Иван Демьяныч», — сказал я, давая легкий щелчок носу Ивана Демьяныча. «Мужья убивают жен только в романах да под тропиками, где кипят африканские страсти, голубчик. Сна же довольна и таких ужасов, как кража со взломом или проживательство по чужому виду».
«Кража со взломом!»
— процедил сквозь свой крючковатый нос Иван Демьяныч.
«Ах, как вы глупы!»
«Ну что ж поделаешь, голубчик, чем мы, люди, виноваты, что нашим мозгам предел положен? Впрочем, Иван Демьянович, не грешно быть дураком при этой температуре. Ты вот у меня умница, но небось и твои мозги раскисли и поглупели от этой жары».